уступая место культу гордого обособленного «я», в свою очередь раскалывающегося на отдельные переживания, или, в конце концов, культу этих переживаний. Зачем мне искать какого-то кумира вне себя, в другом, в таком же, как я, или хуже меня, вообще в толпе, во многих, когда я сам себе давлею и сам себе могу поклоняться, когда я единственный? Намек на индивидуалистическую философию немецкого младогегельянца Макса Штирнера, автора книги «Единственный и его достояние», 1844 год. Зачем святыня? Зачем добро и зло, когда можно стать и выше, точнее, вне этого различия? Оставим мораль попам и филистерам, перестанем быть колпаками, станем свободными личностями. Независимый живет в свободе абсолютной пустоты, повелительного своеволия момента. Почему обязательно и последовательность? Зачем даже внутреннее единство личности, логика настроений, когда ведь есть только отдельные разорванные переживания? Умей проложить себе дорогу, умей устроиться, и горе погибающим. Нигилистический индивидуализм, к которому приводит наша культура, подобно и античной, составляет самое серьезное явление духовной жизни современности. В борьбе с индивидуализмом изощряют все свои усилия общественники, чтобы как-нибудь сплотить рассыпающееся, амортизирующееся человечество господством сплоченного большинства, анархический индивидуализм обуздать социалистической муштрой. Но какие же орудия для этого сплочения имеются? Чем побеждается разлагающий яд индивидуализма? С того времени, как отвергнута была религиозная санкция морали, перед сознанием стал вопрос о природе морали. Поскольку философия в лице Канта и его школы делала и делает отчаянные усилия спасти мораль долга, над чем изощряет свою логику в настоящее время и немецкий идеализм, она приходит к религии как необходимой предпосылке нравственности. В системе Канта практически разум приводит к постулатам бытия Бога и бессмертия души, то есть к религиозной опоре. Напротив, в тех мировоззрениях, которые лишены всякой религиозной окраски, проблема морали принимает характер совершенно безнадежный. Мораль приводится к самоупразднению, с отвержением идеи долга и заменой ее идеей интереса, личного или группового, инстинктом звериного самосохранения. Подобно тому, как в медицине развитие литературы об известной болезни есть лучшее свидетельство ее распространенности и серьезности, так и кризис морали в новое время, так же, как и в эпоху античного декаданса, вызывает необыкновенное развитие литературы по нравственной философии. Каждый изобретает свою мораль и доказывает ее по-своему. Но нас уверяют, что этот кризис непродолжителен, что близится золотой век не только свободы и равенства, но и братства. На чем же опираются эти радужные надежды? На духовном перевороте? На возрождении личности? На новой вере? Нет, говорят нам, это произойдет в силу исторической, по преимуществу экономической необходимости. Об этом говорит экономическая наука, это предсказывает социология. Позвольте на это заметить, что наука, оставаясь наукой и обладая присущей ей осторожностью и скромностью, вовсе не предсказывает таких вещей. Об этом говорит вера, а не наука. Во-первых, самая способность социальной науки делать предсказания вообще многими не без основания оспаривается. И именно новейшие логические исследования о природе социальной науки, назову хотя бы Рикерта, как раз приводят к этому заключению. Рикерт Генрих, 1863-1936 года жизни, немецкий философ-неокантианец. По его воззрению, если естествознание занято общими законами, то история единичными, неповторимыми явлениями. Во-вторых, и это самое главное, если экономическая наука и может еще кое-что предусмотреть о характере экономического строя в ближайшую эпоху, то ведь этим ничего еще не сказано о том, какова будет духовная жизнь этой эпохи, какова будет человеческая личность. Ведь поверить, что экономическая реформа приведет к духовному возрождению, можно только приняв предварительно такое учение о человеке, по которому он есть только то, что ест. Изречение Фейербаха. Есть вполне рефлекс экономической обстановки или классового положения –